Говорит Радио Свобода. Первый президент Украины Леонид Кравчук о достижениях страны за 27 лет независимости и отношениях с Россией.
Россия, которая всегда использовала в своей политике силу, давление и оружие, с большим трудом переходит на новую жизнь, где действуют гуманистические принципы, дипломатия, культура, человечность.
«Новая газета» предлагает запретить въезд в Москву Рамзану Кадырову из-за его высказываний в адрес правозащитников после нападения группы подростков на полицейских в Чечне.
Кадыров такими действиями наоборот, помогает врагам, которые действительно могут вести какую-то вербовочную деятельность.
Бенямин Нетаньяху надеется своим визитом в Литву ослабить напряженность в отношениях между Израилем и Европейским Союзом.
«Я заинтересован, — сказал он, — сбалансировать не вполне дружественные отношения ЕС к израильскому государству».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 24 августа. Итак, сегодня очередная годовщина государственной независимости Украины. Первый президент Украины Леонид Кравчук дал эксклюзивное интервью украинской службе «Радио Свобода», в котором подвел итоги 27 лет жизни страны, говорил о достижениях и неудачах, а также о том, каким ему видится настоящее будущее украинской государственности. Фрагмент этого интервью мы предлагаем вашему вниманию.
После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе часто вспоминают Будапештский меморандум и передачу России ядерного оружия. Если бы оно осталось на украинской территории, укрепило бы это независимость Украины?
Кто принял решение, кто подписал документ о том, чтобы отдать ядерное оружие? Леонид Кучма. Если говорить о ядерном оружии, то я сказал бы так. Мы могли поступить по-другому? Нет. Я уже, кажется, не раз говорил и еще раз повторю. 165 ядерных ракет. Каждая несет 5 боеголовок. Все направлены на США. Технический срок эксплуатации каждой боеголовки заканчивался в 1997 году. Что это означало на практике? Все боеголовки надо было снять и заменить новыми. Украина не производила ядерных боеголовок. Все они были русскими, сделанными в Арзамасе, где-то под Нижним Новгородом. Могли мы в гастрономе купить боеголовки? Нет. Возникал вопрос, что делать? Ельцин сказал, что после 1997 года они не будут принимать на свою территорию взрывоопасные боеголовки. И это правильно. А если бы мы оставили их себе, и они начали, Бог нас миловал, сами взрываться, Чернобыль показался бы нам пустяком. Это что касается технической стороны дела. Политический вопрос. Американцы хотели, чтобы мы эти боеголовки переделали в ТВЭЛы для атомных электростанций, потому что американский народ знал, что эти боеголовки направлены на их территории. Более того, и Билл Клинтон, и Альберт Гор заявляли, что если Украина сделает по-другому, то начнутся экономические и другие санкции. Могла Украина, только родившись, сразу начать с того, чтобы угрожать неуправляемым ядерным потенциалом Европе и миру? Нет. Знаете, есть вещи, которые народу знать не надо. Для чего каждой украинской семье знать то, что я сейчас рассказываю? Но человеку должно хватить разумности, чтобы поверить хотя бы потому, что это говорит первый украинский президент. Я ничего не придумываю.
Если вы говорите, не верят, ну бог им судья, я уже ничего не хочу говорить больше.
Одна из претензий, которую предъявляют Леониду Кравчуку, что на волне энтузиазма после обретения независимости нужно было провести быструю тотальную украинизацию. Это стало бы надежным щитом против российской агрессии, и вся Украина разговаривала бы на украинском языке.
Сегодня на Донбассе те, кто умирает...
Сегодня на фронте в Донбассе по большей части говорят не на украинском языке, но при этом защищают украинскую землю и умирают за нее. А тот, кто не умирает, лясы точат вокруг языка. Без языка нет нации. Я никогда не имел иной точки зрения, потому что язык — это душа народа. Но не надо быть настолько глупым, чтобы не видеть, как это все работает в конкретных условиях. Представьте себе ситуацию. В Донбассе в окопе сидит 5 человек, из них 3 говорят по-русски. И что, я скажу им, вон из окопа? Тогда останется только 2. Разумно ли это? Засучи рукава и иди туда, покажи себя и защищай Украину. Разговаривай хоть на немецком, но защищай. Когда защитимся и выгоним врага, тогда и решим, кто на каком языке будет разговаривать. Главное, чтобы были украинские школы, украинская литература, и чтобы мы определяли, каким должен быть наш язык. Не стоит преувеличивать и не стоит делать неумелые шаги даже в такой тонкой области, как язык. Это может привести к обострению. Когда Янукович подписал неумелый закон о языке, я возглавил группу против данного закона. Мы работали, в нее вошли очень образованные люди. Я видел, как этим людям непросто это дается. Не потому, что они антиукраинцы. Для них это взрыв. Они не хотели начинать с языка и говорили прямо: «Мы хотим начать с лучшей жизни». А мы говорим: «Без языка у вас не будет лучшей жизни». Можно так говорить? Я считаю, нет. Без языка не будет лучшей духовной жизни, а без духовной жизни не может быть в целом большой нации. Это очень высокие категории. Когда мы сегодня говорим о выгребании мусора из Украины, о защите нашей земли, разминировании, захоронениях, почти 2 миллиона человек убежали из Донбасса и живут в Украине. Вместо того, чтобы предоставить им зарплату, работу и дом, я буду спрашивать, на каком языке вы общаетесь? Если не на украинском, я вам не дам? Что это такое? Это полезно для государства? Я считаю, что тот, кто так ставит вопрос, не понимает элементарных фактических вещей. Назову их. Первое — был парламент, без которого Кравчук не мог принять закон. Такое впечатление, что я мог сказать: «Говорите по-украински», и все заговорили бы. А если бы я сказал: «Переходите на немецкий», все на него перешли бы. Я же не вождь всех народов, товарищ Сталин. Тогда в парламенте было 450 народных депутатов, из них 370 — коммунисты. Скажите, эти 370 коммунистов могли проголосовать против себя? В Украине было 3 миллиона 500 тысяч коммунистов. Все только начинало меняться, только начала меняться система управления. А эти сидят где-то в Канаде и говорят: «Почему вы не сделали этого раньше?» А я их спрашиваю: «Почему вы не пришли в Украину?» Я говорил: «Приезжайте, примите украинское гражданство и сделайте. Я буду вам аплодировать. Мы будем грызть друг друга до той поры, пока не научимся отделять большое от малого. Если сегодня мы не научимся видеть главное, то будем в дальнейшем мешать жить Украине».
Будем заважать жить Украине далее.
Как вы оцениваете усилия украинской власти в деле спасения граждан Украины, находящихся в заключении в России по надуманным обвинениям?
Я вважаю, что Украина делает все для этого.
Я считаю, что Украина все делает для этого. И не только Украина, но и мировое сообщество. В Европе проходят митинги. Наши граждане, власть, тратят на это силы. В частности, президент Украины Порошенко говорил с Путиным. Они как будто договорились. В России хотят использовать это для политического давления, а не для навязывания отношений с Украиной или ради гуманизма, любви к человеку. Не могу себе представить, как можно мучить невиновного человека сегодня, в 21 веке, применяя к нему такие формы и методы, которые там используются, о которых я слышал и знаю. Это за границами человечности. Есть ли еще какие-то рычаги? Возможно, есть. Не может быть такого, чтобы исчерпали все возможности. Но мне трудно сказать, прислушивается ли к ним Россия. Россия, которая всегда использовала в своей политике силу, давление и оружие, с большим трудом переходит на новую жизнь, где действуют гуманистические принципы, дипломатия, культура, человечность. Ей это дается с трудом. Это видно по многим вещам. Помню выступление олимпийской чемпионки, когда Россию обвинили в использовании допинга. Как они посмели нас, великую Россию? Философия — они великие, и они могут пользоваться допингом, их никто не смеет остановить. Очень трудно говорить с такими людьми, убеждать. Именно поэтому я хочу, чтобы люди знали философию, принцип русского мышления, кремлевской политики. Это страна, которую очень трудно убеждать. Безусловно, Украина прикладывает определенные усилия. Наступит время, когда за это и не только за это власть в Кремле будет отвечать.
Кремлевская влада и не только за это будет отвечать.
Это было эксклюзивное интервью, которое украинской службе «Радио Свобода» дал первый президент Украины Леонид Кравчук. Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Ирина Штагрин. Вы слушаете программу «Время свободы». «Новая газета» предложила мэру Москвы Сергею Собянину запретить въезд в российскую столицу для главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его недавних высказываний о правозащитниках. Издание подчеркивает, что от такого запрета возрастет безопасность москвичей и прекратятся, цитата, «разборки со стрельбой во все стороны, участниками которых так часто выступают сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики». Поводом для обращения послужило выступление Рамзана Кадырова перед работниками чеченских силовых структур, посвященное предполагаемому нападению подростков на полицейских 20 августа. В своей речи Кадыров назвал правозащитников продажными и провокаторами. Он заявил, что для правозащитников закроют въезд в Чечню, когда там закончится процесс по делу главы местного отделения общества «Мемориал» Аюба Титиева. «Для меня они как террористы, экстремисты», — заявил Кадыров. Моя коллега, московская московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова беседует с главой комитета против пыток Игорем Каляпиным.
Игорь Александрович, Рамзан Кадыров, комментируя нападение подростков 20 августа на полицейских, обвинил в этом Запад и правозащитников, которые поднимают вой, как он выразился, при малейшей попытке провести расследование и организовать профилактическую работу. Как вам кажется, чем вызвана именно такая реакция Рамзана Кадырова на это нападение?
Ну, чем вызвана... Понятно, вызвано тем, что это нападение, тем более нападение, совершенное детьми фактически, оно показывает, что Рамзан Кадыров не в состоянии как раз эту самую профилактическую работу организовать. Это показывает о том, что вот эти деструктивные идеи, связанные там с терроризмом, с нападением, с участием, ИГИЛ, они среди какой-то части чеченской молодежи продолжают быть популярными. Это как раз говорит о том, что Рамзан Кадыров со своей основной задачей, в общем, с единственной задачей, которая перед ним стоит, не справляется. Потому что, насколько я понимаю, вот ему разрешили делать все, что угодно, и нарушать любые писанные и неписанные правила. Но вот эту задачу он должен выполнять, а он ее не выполняет. Понятно, что он испытывает по этому поводу раздражение.
Да, но вот многие правозащитники замечают, что возраст участников вот этих так называемых незаконных формирований в Чечне очень сильно уменьшился, и вот в этом нападении принимали участие действительно дети от 11 там, до 18 лет. Угу. О чем, собственно говоря, это говорит? Вот, о чем это свидетельствует?
Это, наверное, делает как раз версию о том, что этими людьми, вот этими детьми управляли какие-то там вражеские темные силы, сказочные, на которые Рамзан Ахматович так любит все всегда списывать, делает эту версию абсолютно невероятной, потому что плохо себе представляю какую-нибудь фантастическую разведку, вот, которая будет там работать, вербовать в качестве каких-то там террористов 15-летних детей. Другое дело, что очевидно, что вот та политика, прежде всего молодежная политика, которую там осуществляют всякие воспитатели, кадыровские идеологи, она совершенно не устраивает современную молодежь в Чечне, по крайней мере, да, и вот такие вот вещи происходят. Но очевидно, что там какие-то все-таки другие идеи популярны среди молодежи, и, наверное, вот те альтернативы, те возможности, которые предоставляет кадыровский режим для молодых людей, они недостаточны. Вот если бы Рамзан Ахматович на самом деле побольше слушал тех самых правозащитников, которых он ругает, об этом же на самом деле много раз говорилось, и его много раз предупреждали, что те виды досуга, скажем так, а точнее отсутствие нормального организованного досуга в Чечне, они вот рано или поздно к этому приведут, потому что занятия спортом и хождение с портретами Кадырова по улицам, это, к сожалению, единственная форма досуга разрешенного, да, а вот альтернативы никакой нет. Я не думаю, что все хотят заниматься какими-то там боевыми видами спорта, для которых в Чечне действительно создано очень много, да, и существует там много спортивных секций и так далее, но людям, наверное, не только это интересно. А для всего остального в Чечне нет никаких возможностей.
Игорь Александрович, ну вот власти Чечни после того, что произошло 20 августа, обещают провести профилактическую работу среди молодежи. Ваши коллеги, правозащитники, естественно, опасаются нового витка репрессий, ну вот уже там в молодежном среде. А нет ли вот у вас уже каких-то конкретных сигналов о том, что эта профилактическая работа уже как-то начинается вестись, что уже как-то вот там закручиваются гайки? Или пока нет вот ничего конкретного? Ну и каковы вообще ваши мысли по этому поводу? Как именно будет вестись эта профилактическая работа?
Беда-то как раз в том, что вот то, что Кадыров называет профилактической работой, то, что он называет расследованиями, по поводу которых, как он возмущается, там начинают правозащитники выйти и так далее, это никакая не профилактическая работа, никакие это не расследования. Это необоснованные задержания, это выколачивание каких-то там признательных показаний или оговора каких-то знакомых. То есть это репрессии, причем зачастую совершенно необоснованные. зачастую даже не избирательные, то есть хватают кого попало и начинают выколачивать, либо требуют самоговора, либо требуют сведений о ком-то из близких, друзей, знакомых и так далее. Вот если Кадыров говорит вот про такие расследования и про фематическую работу, то, конечно, это всегда у любых нормальных людей будет вызывать возмущение, это всегда будет вызывать критику. Более того, это обязательно будет приводить к популяризации терроризма. Никогда иначе не было. То есть Кадыров такими действиями, наоборот, помогает врагам, которые действительно могут вести какую-то вербовочную деятельность на территории Чеченской Республики. Но вот как эта последняя история показывает, даже без вербовщиков могут обойтись. Могут просто происходить какие-то стихийные совершенно...
Месть какая-нибудь, например, я не знаю.
Да. Образовываться какие-то группы. Но очевидно совершенно, что вот этими детьми никакие внешние силы не руководили. Их бы не убивать надо было. Конечно же. И, может быть, даже не наказывать, ну или прежде чем наказать, очень важно было их понять, что их толкнуло вот на такой путь. Почему они пошли вот не боксом заниматься, для занятия которым там созданы все условия, не самбо и не дзюдо, а вот они почему-то создали вот такую вот террористическую ячейку. Что это, кроме юношеского максимализма? То есть, наверное, все-таки какие-то еще причины были. То есть, чем-то их власть обидела. Mm-hmm. Вот, наверное, очень важно разобраться. Кадыров не хочет разбираться. Кадыров хочет всех построить в две колонны или там в три, да, в одну боксеров, в другую дзюдоистов. А кто не хочет в эти колонны становиться, тот, значит, враг, и того надо в подвал посадить.
В состоянии ли сейчас правозащитные организации осуществлять деятельность в Чечне вообще? Или вы только получаете оттуда какую-то информацию?
Ну, к сожалению, полноценной работы сейчас ни одна правозащитная организация вести не может. Потому что, во-первых, это связано не то, что даже с риском. Это даже не риск называется, понимаете? Все, абсолютно все люди, которые у нас там работали, их либо начинали бить рано или поздно, да, либо их убивали, как из Тенирову, либо в отношении них фабриковали какие-то идиотские уголовные дела, как в отношении там Кутаева или Титиева. Ну, то есть рано или поздно тебя обязательно хорошо, если останешься жив и на свободе. Вот, а можешь и не остаться. А то, что в отношении тебя что-то будет сделано, это уж обязательно. Это даже не риск, это не какая-то вероятность. Это произойдет совершенно точно. Самое-то главное не это. Самое главное в том, что люди это видят, и люди не готовы обращаться за помощью в те организации, которые сами не в состоянии себя защитить. Ко мне обращаются из Чечни с жалобами на необоснованные задержания. Вот чаще всего, да, сейчас очень часто люди сообщают о том, что задержали родственника, что вторую-третью неделю о нем нет ни слуха, ни духа, причем известно, где его держат, но вот ничего не могут сделать для его освобождения. Я людям объясняю, что нужно сделать, и предлагаю, то есть давайте это сделаю я. Давайте мы пришлем адвоката, который вам поможет это сделать. Говорят, нет, что вы, нет, ни в коем случае, так нельзя, будет только хуже. Никаких заявлений никуда мы писать не будем. Ну вот вы там президенту Путину расскажите. Понимаете, вся республика запугана, тотально совершенно. То есть люди не хотят об этом открыто говорить, называя свое имя и фамилию. Люди не готовы обращаться в правоохранительные органы, люди не готовы обращаться никуда. Потому что вот забрали одного сына, но вот есть же еще трое, а есть еще пятеро племянников, и будет хуже, и наверняка будут репрессии, наверняка с ними расправятся. Вот нет, ни в коем случае не надо, только никуда не пишите. Это вот чтобы вы знали.
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес российских правозащитников комментировал глава комитета против пыток Игорь Каляпин, с ним беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Ангела Меркель поддержала желание Грузии вступить в Европейский Союз. Но, по ее словам, говорить о членстве в ЕС пока рано. С таким заявлением федеральный канцлер Германии выступила на встрече со студентами в Тбилиси. Европейский Союз сам должен быть готов к тому, чтобы принять в свои ряды новую страну, уточнила Меркель. Сейчас в Брюсселе решается вопрос о вступлении в ЕС балканских государств. Грузия и Украина, по словам канцлера, следующие в очереди. Меркель отметила, что Германия хочет иметь хорошие отношения как с Грузией, Азербайджаном и Украиной, так и с Россией. Евросоюз и НАТО не являются для России врагами, и Москва должна это понять, подчеркнула Меркель. Она сообщила также, что газопровод «Северный поток-2» не сделает Германию зависимой от России. Кроме того, германский лидер выступила за сохранение транзита российского газа через Украину. В Минске у Дома правосудия сотрудники ОМОНа задержали около 20 белорусских оппозиционных активистов. Среди задержанных лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Активисты собрались у здания суда, чтобы поддержать руководителей независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и Игоря Комлика. 24 августа они были признаны виновными в неуплате налогов и приговорены к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение. Правозащитники-активисты утверждают, что дело против Федынича и Комлика сфабриковано. Федеральный суд американского штата Джорджия приговорил бывшую сотрудницу компании-подрядчик Агентства национальной безопасности Reality Ли Уинер к 5 годам тюрьмы за разглашение строго секретной информации. В июне 2017 года Уинер скопировала, а затем передала журналистам материалы о вероятном вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США 2016 года. Документы были опубликованы на сайте Intercept. Уинер была арестована через несколько часов после публикации. Дело Уинер стало первым результатом расследования утечек секретной информации из американских разведслужб, начатого Министерством юстиции Соединенных Штатов. Продолжаем программу «Время свободы». Вновь к ситуации на Украине. Там не перестают обсуждать, будет ли возбуждаться расследование в отношении тех государственных чиновников, которые сотрудничали с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом, осужденным в США. Вот мнение сооснователя Украинского института будущего Тараса Березовца. Вопросы ему задавал Владимир Ивахненко.
Что касается влияния на украинскую политику, несмотря на фигурирование там многих фамилий украинских политиков, в основном это все те люди, которые сегодня находятся не в Украине, они стали политическими беженцами либо в России, либо в других странах. И американская ФЕМИДа, в частности ФБР, не будет делиться данными этого расследования с украинскими правоохранительными органами, поскольку это может нанести вред национальной безопасности США. С этой точки зрения, любые свидетельства, Манафорт, как известно, отказался давать любые показания. Все дело строится на свидетельских показаниях его партнера Гейтса, его бухгалтера в прошлом. И таким образом, каким-то образом бросить тень на действующих украинских политиков, в частности того же Бориса Колесникова, Рената Ахметова, будет весьма и весьма сложно. Поэтому я считаю, что дело Манафорта в ближайшей перспективе, по крайней мере для парламентских, президентских выборов, ровным счетом никакого влияния не окажет.
Многие украинские политики и эксперты убеждены, что в Киеве не будут расследовать дело Пола Манафорта, чтобы не спровоцировать конфликт Украины с Дональдом Трампом и его администрацией. Разделяете ли вы такую точку зрения?
Ну, я считаю, что это не украинское разбирательство. И украинским силовым структурам вообще не стоит влазить в эту историю. Во-первых, мы имеем дело с Соединенными Штатами. Непонятно, как это дело вывернется. На сегодняшний день, несмотря на все скандалы, рейтинг Трампа только укрепляется и растет. И перспектива, повторюсь еще раз, его импичмента выглядит как крайне иллюзорная. Более того, Трамп при нынешних рейтингах сохраняет все возможности для повторного переизбрания. Вмешиваться в эту историю, это значит подыгрывать сегодня политическим оппонентам американского президента и тем самым провоцировать ухудшение украино-американских отношений. С этой точки зрения украинской власти нет никакого резона сегодня педалировать внутриукраинское расследование. Я думаю, что украинские правоохранительные органы будут вести себя крайне осторожно, они не будут пытаться педалировать это расследование для того, чтобы не бросить тень на Трампа, особенно в выборах в Конгресс в ноябре 2018 года.
Это был сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец. С ним беседовал Владимир Ивахненко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Литве с рабочим визитом находится премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В Вильнюсе визит называют историческим. Впервые израильский руководитель такого ранга посещает Литву, в которой до сих пор ведутся, правда, уже не на политическом, а на общественном уровне острые дискуссии по поводу оценки участия литовцев в массовом истреблении евреев во время Второй мировой войны. У самого премьера Нетаньяху семейные корни из Литвы, где он в эти дни встречается и с представителями еврейской общины. Впрочем, главная цель его приезда в Вильнюс довольно прагматичная. Нетаньяху хотел бы с помощью стран Балтии сформировать в руководстве Европейского Союза более лояльное отношение к политике Израиля. Из Вильнюса передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Накануне своего визита в Литву премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сказал, что встреча с руководителями балтийских стран поможет изменить отношение Евросоюза к его стране. «Я заинтересован, — сказал он, — сбалансировать не вполне дружественное отношение ЕС к израильскому государству, чтобы обеспечить более честные и справедливые отношения». Конец цитаты. ЕС, как известно, критикует Израиль за расширение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. В свою очередь, Вильнюс традиционно входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе. Однако в последнее время литовским дипломатам все чаще приходится лавировать между разнящимися позициями ЕС и США. Беседуем с литовским политологом Бернарасом Ивановосом. Продолжительность визита такая, 4 дня, довольно непривычно.
Завершилась некая веха в отношениях Литвы и Израиля. Начинается новая, поскольку после независимости Литвы действительно такого ранга политики из Израиля никогда не посещал нашу страну. И это очень важная история. Говорит о том, что мы будем сейчас взаимодействовать на совершенно другом уровне. Я хочу напомнить другой эпизод месяц тому назад. Это съезд литваков в Вильнюсе, на котором присутствовали такие в России известные люди, как Абрамович и Ходорковский. Здесь есть некие корреляции, о которых мы до конца не все еще понимаем.
Предки бизнесмена Абрамовича и премьера Нетаньяху именно из Литвы.
Из Литвы, да. Это говорит о многом. И о наших связях исторических. То, что происходит сейчас, это очень важная история. Бенямин Нетаньяху, наверное, самый занятый политик в мире. Это надо понимать. Это человек, который работает 24 часа в сутки. На повестке дня очень важные встречи и вопросы. Это не просто символический жест. Это действительно очень серьезный визит, рабочий визит. Все это связано с Евросоюзом и отношениями между Евросоюзом и Израилем. Особенно в плане иранской сделки и что будет с Сирией после того, что произошло там, после гражданской войны. В Евросоюзе позиция по отношению Израиля довольно-таки критичная. Сформировалась не сейчас и даже не вчера. Это давняя позиция. Президент Трамп очень ясно дал понять, что он друг Израиля. Не на словах, а на деле. Это и вопрос о переносе амбассады в Иерусалим. И история неподдержки все же этого события. И Литвой, в том числе, и Евросоюзом. Я имею в виду голосование в ООН. Все же, наверное, Бенямин Нетаньяху понимает, что в Евросоюзе существует некая группа государств, которые в полной мере не поддерживают мейнстрим внешней политики, я имею в виду страны Балтии. И этот визит может быть связан как раз с этим. Разговор очень конкретный и прямой. Я не думаю, что они там обсуждают в основном экономические отношения. Я думаю, они вопросы безопасности обсуждают. И вопросы безопасности, которые может Литва получить, в том числе и Соединенных Штатов, с этой стороны может, наверное, попытаться. Все страны Балтии могут попытаться в какой-то мере скорректировать позицию Евросоюза по отношению к Израилю, по отношению к иранской сделке. Идет действительно большая борьба вокруг этой истории. Каждый голос может иметь большое значение. Думаю, что позиция Израиля и Соединенных Штатов по отношению к Ирану правильная, а Европейский Союз все же ошибается, полагая, что Иран можно как-то изменить без жесткой политики. Ну и теперь идет борьба вот по этому вопросу в основном.
Представители литовской стороны подчеркивают, что пробуют балансировать между позицией Соединенных Штатов и Евросоюза в отношении с Израилем. Вот здесь одна из черт таких, довольно хорошая, отношения Нетаньяху и Путина, недавнее присутствие израильского премьера на параде Победы в Москве.
Да. переоценивать значение присутствия на параде Нетаньяху не стоит. Многие заметили, что просто так совпало, что в тот момент ему нужно было присутствовать в Москве и договариваться о важных операциях Израиля в Сирии, военных операциях. И не надо забывать и, с другой стороны, историю еврейского народа, да, и отношение к победе. И Израиль имеет свою позицию по этому вопросу. Бенямин Нетаньяху присутствовал, и даже с георгиевской ленточкой. Но это поверхностные оценки. Как взаимодействует Израиль с Россией и Сирией, довольно-таки жесткие отношения, поскольку друзья России в Сирии – это враги Израиля, Иран, я имею в виду, и Хизбалла. И в этом смысле никакой дружбы между Путиным и Нетаньяху, конечно же, нет. И Нетаньяху очень прагматичен в своих решениях. И постоять рядом с Путиным, если это поможет решить некоторые вопросы, с другой стороны, в историческом плане это действительно для Израиля никакая не проблема. Оценка Израиля событий известна, Второй мировой войны. Это переоценивается. Не стоит. А вот то, что Россия стиснула зубы, терпит вылеты израильской авиации и налеты на иранские позиции, на асадовские позиции, это факт. И ни слова Россия не сказала против этих операций. Это говорит только о том, что Израиль имеет рычаги давления по отношению к России, и он ими пользуется. В этой истории, я думаю, сильная сторона не Россия, а Израиль. Реальные события в Сирии на это указывают. Мы видим, как Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля, пытается остановить влияние России на Европу, а Германия и другие некоторые страны этому противятся.
Ваш прогноз, каковы будут результаты этого визита?
В любом случае, сам факт прибытия – это уже большая победа, я думаю, Литвы, дипломатическая и вообще по статусу. А будет ли в Евросоюзе больше прислушиваться к позиции Израиля – это вопрос. Думаю, Литва попытается с партнерами, балтийскими странами, что же донести позицию Израиля в институциях Евросоюза, чтобы усилить понимание, почему Израиль поступает так, а не иначе. Почему Израиль, скажем, иранскую сделку не поддерживает и какие аргументы? При Обаме у Израиля было меньше возможности донести свои опасения. Обама, мягко скажем, не был большим другом Израиля. И я думаю, для Израиля важно, чтобы его позиция была бы услышана на высочайшем уровне европейской политики. Удастся? Увидим. Нет. Но что поделать? Израиль будет работать дальше.
Говорил политолог Бернарас Ивановас. Премьер Израиля в Литве встречает не только радушие местных политиков, но и протесты, хотя немногочисленные. Сегодня несколько десятков поддерживающих Палестину протестующих возле здания правительства в Литве устроили демонстрацию. Они держали флаги Палестины и плакаты с осуждением действий Израиля на оккупированных палестинских территориях. Когда Нетаньяху прибыл в здание правительства, они скандировали, что его не ждут в Литве. Во время своего визита Нетаньяху уделяет много внимания и истории евреев Литвы. Посещение Литвы, сказал он перед этим, конечно, напоминает о славном существовании в Литве иудаизма, напоминает о его высотах и глубинах трагедии Холокоста. Эксперты называют нынешние межгосударственные отношения между Литвой и Израилем очень хорошими. Что ждет от визита израильского премьера руководитель еврейской общины Литвы Фаина Куклянски?
Ждем еще лучших отношений между Израилем и Литвой. Думаю, что после этого визита понимание друг друга, уважение и сотрудничество будет крепнуть. Очень важно, что нашлось время встретиться и с отдельными членами общины, и со всей общиной в воскресенье в синагоге. Красивая, ухоженная синагога, единственная, которая действует после войны.
Тема Холокоста, какое найдет отражение в этом визите, и, может быть, что-то изменится в литовско-еврейских отношениях внутри Литвы?
Сегодня ни для какого литовца не есть новость, что произошло во время Холокоста. Все знают, что евреи были уничтожены, и часть литовцев участвовала в их уничтожении. Всем известно и доказывать не нужно. Во время визита везде красные линии, слова руководителей государства, что эта часть истории их волнует не меньше, чем евреев. У нас не так много людей осталось, узников гетто и тех спасателей евреев, которые сегодня будут награждены во время церемонии в Панерай. Это в основном второе поколение, родившееся после войны,
Что бы вы посоветовали жителям Литвы, литовцам, которые не могут, есть немало таких людей, одновременно быть литовским патриотом, гордиться литовскими партизанами и признать вину за Холокост, за участие литовцев в убийстве евреев и согласиться, что это было ужасное преступление? Что бы вы посоветовали этим людям?
Во-первых, давайте не будем говорить о коллективной ответственности. Это нехорошо. Во-вторых, Литва, которая была оккупирована Советским Союзом, имела свое право на партизанское сопротивление. Сопротивлять партизанское движение расстрелом евреев – это неправильно. Несравнимые вещи. Совсем не все партизаны участвовали в массовых убийствах.
Каждая судьба отдельно должна рассматриваться.
Конечно. Конечно, есть масса людей, которые действительно не понимают, не знают, не хотят признавать. Книга нужна. Если тебе мама с папой не рассказали, если тебе в школе не объяснили, возьми книгу и читай. Иди в кино и смотри. Живешь в маленьком городке, подумай, где те люди, которые раньше жили в этом городке? В каком доме я живу? Где еврейское кладбище? Почему в каждом городке, если есть еврейское кладбище, есть и место массового расстрела? Нет евреев. Если убили всех, так оттуда не могут взяться. Любое тупое отрицание, оно и есть тупое, но человек должен сесть и подумать, как жили его предки. Я вам скажу, которые хотят слышать, те слышат. Которые хотят понимать, понимают. Которые не хотят этого делать, имеют другую точку зрения. Всех не переубедишь.
Руководитель еврейской общины Литвы Фаина Куклянски. О преодолении тяжелого наследия Холокоста, во время которого в Литве нацисты с помощью местных наемников уничтожили почти всю еврейскую общину, говорит историк Альгимантас Каспаравичус.
С одной стороны, любые двухсторонние визиты, особенно когда они происходят на высшем уровне, можно только поздравлять. С другой стороны, есть суть этого визита. Вильнюс, израильское государство, ищет определенных союзников для более тесного, более глубокого взаимопонимания между Евросоюзом и израильским государством. И это сейчас становится очень важно, еще и потому, что из Евросоюза удаляется Британия, и после этого шага, который уже, по сути, состоится в следующем году, таких истинных друзей Израиля в Евросоюзе не будет. С другой стороны, что ожидать от этого визита в историческом плане, имея в виду горький исторический опыт 20 века, литовско-еврейских взаимоотношений во время Второй мировой войны. Во время этих событий Литва потеряла практически всю свою еврейскую общину, 95%. Но, к сожалению, и сейчас, после этих горьких событий, прошло много десятилетий, но если посмотреть на прессу, интернетные ресурсы, разные высказывания, особенно комментарии, я смею все-таки предполагать, что в литовском обществе недоверие евреям, ну их правда сейчас в Литве живет очень мало, несколько тысяч, к сожалению, остается, имеет место быть, выражается в разных формах. Это, конечно, наследие фашистской оккупации, во время которой ума литовцев были широко не то что завоеваны, а поверили, в определенном смысле поверили в эту идеологию и стали соучастниками. Не всегда активными, чаще всего такими пассивными, уничтожения евреев. Они молча смотрели, исходя из определенных прагматических своих соображений и исходя из вот такого литовцу довольно свойственного знака, что власть знает, что делает. Таким поведением, таким умоустройством можно отчасти объяснять, почему все-таки подавляющее большинство литовского общества это принимало, стоя в стороне. Я уже не говорю про тот факт, что около 22 тысяч литовцев или непосредственно принимали участие в Голокосте или были его сподвижниками. Это не были какие-то-нибудь отброски общества, а еще до Второй мировой войны довольно респектабельные, нормальные граждане Литовской Республики. Но вот эта идеология нацизма имела быть здесь место проникать в умы литовцев, я думаю, довольно глубоко. Перед Второй мировой войной Литва с Германией имела непосредственную границу. Можно даже сказать, что Германия в Литве была в определенном смысле в моде. Литовцы иногда подражали немцам. Одна из, на мой взгляд, наиважнейших проблем истинного взаимопонимания есть та, что литовцы, литовская историография и особенно литовская общественность не может себе ответить на вопрос.
Объяснить роль евреев в своей истории, да?
Да. Именно потому, что им кажется, что вот что их нету, это есть вина самих евреев. Литовская общественность, наверное, еще не доросла до того, чтобы о себя в своих деяниях увидела двойственность. И пока такого понимания не будет, я боюсь, что и не будет искреннего взаимопонимания в широком смысле этого слова между литовцами и еврейским обществом.
Говорил историк Альгимантас Каспаравичус. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете Радио Свобода. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск передачи «Петербург свободы». Он посвящен городам будущего и Петербургу как прообразу таких городов. Я передаю слово ведущей программы Татьяне Вольской.
О Петербурге как образе будущего мы говорим с архитектором, ведущим практиком неоклассицизма, автором множества зданий и градостроительных комплексов, лауреатом 7 международных премий Михаилом Филипповым и архитектурным критиком, главным редактором журнала «Проект Балтия» Владимиром Фроловым. Михаил, мне кажется, сегодня почти всякий разговор об архитектуре современного города упирается в то, что ее не существует. Почему так происходит?
Люди не видят в современной архитектуре никакого искусства. Они любят свои новые районы. Люди всегда любят то место, где живут. Им там нравятся деревья, количество детских площадок, природа. Но если их спросишь, а где у вас тут архитектура? А нет, за архитектуру мы едем в центр Петербурга. А если Бог даст и деньги в Венецию, в Париж, вот там архитектура. А тут у нас просто жить хорошо. И это уникальное совершенно чувство, которое не имеет ни себе равных во всю историю человечества. Потому что, например, в любую эпоху, когда застраивались города, в том числе Санкт-Петербург, они свою любимую архитектуру не только любили больше, чем любую другую, они просто готовы были сносить все, что было сделано до того, чтобы построить свою иллюзию. «Люблю тебя, Петра Творения» написано о, собственно, новостройке, в которой жил Пушкин. 70% того, что было построено при его жизни. Это уникальное чувство, такого не знает история, чтобы люди ненавидели, не понимали, не видели в своей собственной архитектуре искусство.
Может быть, это навсегда?
Может быть, но тогда речь идет о том, что, значит, современная архитектура является, собственно говоря, образом конца света.
Владимир, скажите, пожалуйста, почему вы стали сотрудничать с Михаилом? Может быть, потому что вас не устраивает именно тренд развития современного города?
Само повышение уровня комфорта, с ними никто не спорит, было бы странно считать, что нужно жить как бы в неудобном городе. Хотя есть такие архитектурные концепции, в том числе, например, деконструктивизм, который создает именно сложное для восприятия, зачастую неудобное пространство. Но мне просто представляется, что сегодня важно также помнить о главном, а главное – это идентичность, собственное лицо города. Продолжать традицию, которая есть в Петербурге, вот о чем писал, например, Анциферов в «Душе Петербурга». Вот это и есть по-настоящему интересная задача для архитектора и человека, который занимается городской средой, как частью архитектуры, а не наоборот.
Михаил, скажите, вот сейчас же появились Варламов и другие люди, которые занимаются вот такими городскими проектами, именно городской средой. Не кажется ли вам, что вот это сознание того, что наши города строятся неправильно, все-таки проникает в общество?
Ну, я бы тут хотел сказать одну деталь, которая является, по-моему, определяющей по поводу Володиной выставки. Моя работа была единственная, никакая не утопия. 20% просто построено. И все эти как бы утопические, странные, включая, например, разведение транспорта полностью. У меня дворы вообще не имеют никакого транспорта. Это единственный проект, я бы сказал, в мире, в котором внутриквартальные проезды поставлены на нижний уровень. В Японии там есть 12-уровневые города, но это не о том. Нам удалось это согласовать и удалось построить.
А где?
Под Москвой. рядом с МКАДом, так называемый римский квартал. На самом деле сейчас происходит огромный моральный кризис новых районов. Люди просто не хотят их покупать. Этим застройщикам понадобилась, как они выражают, такая опция, как архитектура. А архитектуру видят только как в старых формах. Сейчас я перейду к очень серьезной вещи. Для чего нужен красивый город? Ну, понятно, что мы с вами там позиционируем себя петербургскими интеллигентами, нам это как бы необходимо, как воздух и так далее. Но зачем это нужно нормальному человеку? Тут вот оказывается момент единственной, серьезной, константной градостроительной политики вообще на всей земле. Сейчас это охрана памятников градостроительства, центров городов. В них именно размещены все политические, финансовые, культурные и так далее центры. Никакие эти сити не превзошли старый город. Ничего не построено для столицы Италии, Рима. Все, что там было построено даже в начале 20 века, это, в общем, дискредитирует классику. А то, что было настоящей классикой, там располагаются все центры мира. Это одновременно и культурные ценности, и выбор человечества связан именно с этой охраной памятников.
Помним эту ужасную историю со второй сцены Мариинского театра, да, когда появился мем «Уберите сарай». Вот кажется очевидно, что этого делать ни в коем случае нельзя, что так это античеловеческая архитектура. Однако она продолжает появляться, потому что это дешево, это выгодно строителям, выше, больше, теснее, у нас появляются гетто.
Разговор о том, что в классике живут богатые лохи или буржуи, это неправда. Наша страна имеет великолепный опыт очень дешевого, но в то же время классицистического градостроительства. Это послевоенная застройка, так называемые пленные немцы. Это вообще лучшее, что вообще породило градостроительство 20 века в мире.
Михаил, ну они сносятся, эти кварталы, жгутся специально эти дома, чтобы построить там высотку.
Я знаю. Разумеется, происходит варварское, кошмарное просто опустошение, исчезновение вкуса. Ладно, там послевоенные эти пленные немцы. Вы посмотрите, как реставрируют памятники архитектуры. Посмотрите, они не в состоянии сейчас руками продолжить карниз, который находится в метре по утрате. Причем нет, они в состоянии это сделать. Просто они поставлены в такие условия, что им нужно двинуть залежавшиеся на складе какие-то уродливые варварские профилечки вместо классических обломов. Это в Питере в меньшей степени, но в Москве это просто ад, это варварство.
Владимир, вот скажите, все-таки не утопия ли это, что мы когда-нибудь сможем избавиться от вот этой уродливой архитектуры и вернуться вот к той человеческой застройке, о которой говорит Михаил?
Мы будущего, конечно, не знаем. Вот я сопоставляю Хрущевку как архитектурный такой объект с Малевичевским «Черным квадратом». Потому что после того, как хрущевки возникли, коробочка, ну, панельная, и после этого панельное домостроение, оно развелось в нашей стране до конца советской эпохи, и после продолжалось. В принципе, даже сама форма здания была потеряна. Вот эта хрущевка, это как бы последний элемент архитектуры, все-таки как некое здание. Ну, изначально модернисты при Хрущеве говорили о том, что это будут дома на 50 лет. Да? Многие из них, на самом деле, могут дольше существовать, оказывается, даже могут быть надстроены, как нам показывают там исследования. Но, тем не менее, моральное устаревание их, оно было заложено изначально. Вероятно, что что-то подобное будет происходить и с современной 25-этажной застройкой, потому что очень сложно найти какую-либо ценность в той архитектуре, которая сегодня возникает. Я смотрю на это как критик в большей степени, да, я признаю, что может быть там и в дизайне какие-то достижения, безусловно. Но, конечно, большая часть вот этих пространств для человека неприемлема. Хорошая книга есть английского писателя Балларда, называется «Высотка», и там рассказ о том, как происходит социальное расслоение, одичание, варваризация людей в доме, который позиционируется как самый современный. Форма самого здания, его нечеловеческий размер предопределяет определенное поведение человека, и он меняет характер своего поведения. Возникает там классовое разделение, возникает вражда между людьми. Отдельный вопрос, как спасти вот эти пространства и что с ними вообще делать. Может быть, их просто не будет через какое-то время, но прежде всего, наверное, нужно пытаться новые объекты уже делать, исходя из какой-то другой парадигмы.
Возможно ли это, Михаил? Как вы считаете?
Я бы хотел на две темы, которые затронул Володя. Первая из них – о долговечности. Понимаете, это не наша проблема далеко. Вы знаете, какая средний возраст нью-йоркского небоскреба? 16 лет. Такие-то знаковые, такие серьезные, дорогие вещи стоят там всю жизнь. определяют основной как бы силуэт. Но в целом этот силуэт – это как будто двигающиеся гребенки. Они меняются практически каждый месяц, этот силуэт. Это просто мало кто замечает. А второй вопрос куда более интересный. Он как Казимир Малевич. Мне просто Бог посылает совершенно удивительные совпадения. Вот я сейчас живу в той квартире, в которой Казимир Малевич первый раз выставил «Черный квадрат» в доме Адамини. Это была на частной квартире, была выставка. Я живу просто в этих комнатах. Почему я об этом сейчас упоминаю? Потому что вот вся выставка Малевича, это висела нормальная выставочная, такая шпалерная развеска и так далее. А вот «Черный квадрат» висит по диагонали, как икона. Малевич действительно гениальный пророк. Он предсказал настоящее великое будущее. Давайте представим себе иконостас XVIII века. Это представляет из себя фасад самого обыкновенного, ну, дворцового характера особняка. У него есть центральный вход, у него есть два входа периферийных, у него есть пьяно прима, как сказали бы в Италии, пьяно нобили и пьяно меццанина. Причем пьяно меццанина, служебный ряд, точно так же, там будут слуги, как называется служебный ряд, пророческий, богородичный ряд, верхний. А истинные дети и родственники царя, то есть мы, христиане, они живут на втором ряду, на Деисусном. Вот этот самый пятиэтажка, который сейчас сносится, это иконостас из икон черных квадратов. Что такое икона? Икона – это изображение некой реальности, которую мы не видим. Вот он изображает ту реальность, в которую мы попали. Ну, он изображает ее на картине. Высокий русский иконостас изображает здание. И если в этом здании иконы заменить черными квадратами, то мы получим то, что мы называем спальный район.
Цена и качество. Вот эти застройщики, которые готовы снести все, чтобы построить быстро и дешево, и красота, и польза, история. Вот, ну, кто победит?
Я вам объясню. Победит, конечно, красота. Главное – это аутентичность формы как таковой, культуры и красоты. Да, она станет, например, ветхой. Ее прекрасненько, незаметно переложат, как перекладывают там в Японии каждые 50 лет древние храмы.
Как? Но вы же сейчас сами говорите, что сейчас некому это делать, и что все заменяют на какие-то профили.
Ну, если смотрите, если главные константы современного градостроительной политики вообще во всех городах мира является сохранение памятников архитектуры и памятников градостроительства, а это факт, по крайней мере, в Риме, в центре Парижа и так далее, это продолжает быть константой, хотя все имеет невероятное количество нюансов, идет борьба иногда очень сильная. И поэтому я ставлю вопрос снова, что является критерием памятника архитектуры? Не прочность постройки. У нее критерий только один – красота. То, что красиво, то любовно отреставрируют, сгорит это, упадет, террористы взорвут. Это все любовно восстановят. Получается, что красота – это зыбкая, странная, в общем, несерьезная как бы категория, она становится основополагающим фундаментом градостроительной политики. А градостроительная политика – это ведь не только архитектура, не только красота. Это все на свете, понимаете, начиная от здоровья, кончая политикой, экономикой, финансами и культурой и так далее. Понимаете, это жизнь наша.
Вам не кажется утопическим мнение Михаила?
Нет, мне не кажется, что роль красоты каким-то образом может исчезнуть со временем. Что может быть не столь радостным, да, это вот отсутствие понимания этой красоты, неразвлечение красивого и некрасивого. Вот это действительно то, что может, так сказать, грозить обществу, если на протяжении какого-то времени будут продолжать подменять подлинные памятники исторические на сооружения, которые их в общих чертах повторяют. Прекрасно видно по фасадной скульптуре. Вот мне очень кажется важным разглядывать фасады, обращая внимание на работу скульпторов, которые работали часто с архитекторами вместе. И в советское время это продолжалось. Тоже очень интересное отличие. Мы видим как бы лица каких-то, например, античных божеств на дореволюционных, там, на классических зданиях. А затем мы можем посмотреть на сталинские объекты. Там совершенно замечательные лица обнаруживаешь. Иногда фасад переделывают, и действительно в общих чертах, и я согласен, что градостроительная роль здесь сохраняется. Но вот когда доходит дело до деталей, часто мы видим, что скульптор работал на скорую руку и не сумел даже приблизиться к тому, чтобы изобразить некую красоту, да, которая там, например, была. Как только мы перестаем различать, если мы считаем, что это нормально, то значит, что-то потерялось. Тогда действительно это утопия. А если мы видим какой-то, скажем, процент населения, отдает себе отчет о том, что ой, что-то здесь не то, тогда это просто заменит и будет нормальная работа со временем.
Ведущая программы «Петербург. Свободы» Татьяна Вольская беседовала с архитектором Михаилом Филипповым и архитектурным критиком Владимиром Фроловым. Полностью этот выпуск программы можно будет услышать уже в ближайшую субботу, 25 августа, в 12 часов по московскому времени, сразу после новостей. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 24 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.